Добавки, пожалуйста. Минфин США ввел очередные санкции против российских компаний и физических лиц. На этот раз виной всему худшие хакерские атаки последнего десятилетия, утверждает в Вашингтоне. Чем опять провинились русские хакеры и как ответит Москва, спрашиваю я Людмилу Чернову. Людмила, привет.
Привет. Ну, давай сначала скажу, о ком и о чем вообще речь. Министерство финансов американское вводит санкции против 6 российских компаний и хакерской группировки Evil Corp.
Evil прям злобная.
Да, прям злобная. И еще 17 человек под ударом. Это люди, которые якобы связаны и с этой группировкой, и вот с остальными компаниями. Что интересно, говорят, что хакерские атаки, как ты уже сказал, были чуть ли не худшими за последние годы, связанные...
Десятилетия.
Десятилетия.
А сейчас же модно, кстати, подводить итоги десятилетия, ведь
кстати,
десятые
да.
заканчиваются.
Уже.
Очень в тренде.
Действительно, хорошее слово. Что интересно, в расследовании участвовало не только Национальное агентство США по борьбе с преступностью и другие правоохранители из-за океана, но и им содействовали правоохранители из России, Украины, Германии, Нидерландов, Белоруссии. Минюст США, собственно, признается в этом. А Британское национальное агентство по борьбе с преступностью тоже участвует в совместном расследовании, но оно заявило именно вот о хакерской группе Evil Corp. Действительно, нужны колоссальные усилия, чтобы провести расследование насчет действий хакерской группировки, которая орудует по всему миру, отметил руководитель аналитического центра компании «Zecurion» Владимир Ульянов.
Надо понимать, что расследование каждого такого инцидента, каждой атаки, оно требует достаточно серьезных ресурсов данных, многих точек, вот, там, где можно отследить вот этот трафик данных информационных систем. Киберпреступность – это вещь такая, которая в большинстве случаев не имеет явно выраженных границ. Бывает, что в рамках одной киберпреступной группировки действуют люди там, различных национальностей, и живут они в совершенно разных странах. Может быть, даже никогда не встречаются на территории одного государства.
Тем не менее... Версия обвинения звучит, что это все россияне, а не жители каких-либо других стран, и якобы заразили вредоносной программой сотни тысяч компьютеров по всему миру. Под ударом была именно финансовая информация, ее собирали. Вроде как даже и банки, и другие финансовые организации пострадали, и жертвы атак в общей сложности потеряли более 70 миллионов долларов.
Серьезная сумма.
И некоторым россиянам уже выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве. В частности, вот Максим Якубец, проживающий... вроде бы в Москве, за худшие хакерские атаки последнего десятилетия.
Звучит как Оскар.
Да, и якобы он руководил этой преступной группой, которая всю вредоносную программу распространяла, чтобы похищать финансовую информацию у людей. И еще Игорь Турашев тоже фигурирует в этом списке, который проживает, по данным американской стороны, в России. И уже объявили американцы награду за какую-либо вообще информацию об этих людях. Там, по-моему, она достигает, если я не ошибаюсь, 5 миллионов долларов.
Да,
это
неплохо
награда.
Можно заработать, если сообщить какую-то информацию. В любом случае, к нашей беседе подключается Виталий Вехов, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана. Виталий Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виталий Борисович, здравствуйте. Ну, что-то новенькое в отношении хакеров. То по поводу выборов обвиняли, а теперь уже экономические преступления. Какой-то новый разворот.
Ну, я хочу сказать, что нам не нужно быть однобокими, и здесь надо достаточно детально разбираться, в том числе и нашим правоохранительным органам. Первый момент. Ну, американцы считают, что все, кто имеет российский паспорт, либо говорит по-русски, независимо с какой из бывших республик СССР они вышли, они являются русскими, гражданами Российской Федерации. Конечно, это не так. В настоящий момент у нас говорящие по-русски могут быть и гражданами других государств, и Германии, и Израиля и так далее. Это первый момент, с которым надо разбираться. Второй момент. Если компания действительно зарегистрирована на территории Российской Федерации, и у нее нет претензий, к ней нет претензий со стороны наших правоохранительных органов, то здесь нужно просто поступать в рамках действующей Международной организации уголовной полиции. Значит, США, просто секретная служба Министерства финансов, есть у них такая, должна была через Интерпол направить запрос в наши правоохранительные органы об оказании содействия, значит, при расследовании этих уголовных дел.
Ну, они говорят, что Россия и оказывала содействие, признают это.
Российские правоохранительные органы.
Да, правоохранительные органы.
Ну, тогда у нас идет нормальное взаимодействие. Я не вижу, так сказать, никаких причин для, значит, волнения, поскольку они только российские граждане, но и другие у нас хакеры совершают атаки, и преступники, они не имеют национальности.
Ну, вообще, вот эти 17 человек, которые есть в списке, по некоторой информации, там действительно есть граждане и Молдавии, и Украины, и других государств.
Да, конечно, я об этом и говорил, что там и из Израиля, и из Европы есть. Это некоторые выходцы из нашей России, которые эмигрировали в свое время. Некоторые действительно являются гражданами Российской Федерации. Поэтому здесь я хотел бы наш немножко национальный пыл остудить наших радиослушателей и все-таки призвать к тому, чтобы детально разобраться. А еще раз говорю, преступники не имеют какой-либо национальности.
Виталий Борисович, а вот как быть с таким моментом? Он вот как специалист, скажите, как человек, который занимается этой проблемы, которые знают ее изнутри. Вот приходит сообщение про хакеров, а уже восприятие такое поверхностное. Уже слышишь русские хакеры, и ты посмеиваешься.
Даже не русские, а просто хакеры. Вот, значит, точно
значит,
русские.
И потом, да, ну, что на этот раз? И смотришь, там какие-то цифры серьезные. Группировка международная, представители самых разных стран, абсолютно правильно говорить, у преступности нет и никогда не было национальности. Но вот воспринимается это уже как-то поверхностно. Это проблема.
Я считаю, что да, это проблема. Мы все-таки находимся в рамках информационного, значит, противодействия. Вот я буквально несколько минут самому стало интересно вот до эфира, походил в сети интернета, и все эти компании зарегистрированы и ЮГРЛ открыто. Эти компании занимались не только IT-технологиями, ну, то есть каждый пользователь россиян может зайти, набрав, значит, их название и посмотреть. Они занимались всей бизнесом. И промышленность, и связь, и строительство, и ремонт автомашин, и чего только там не было. Поэтому говорить о том, что это чисто айтишные компании, тут здесь тоже нельзя.
А как вы считаете, вот пока что нет с российской стороны комментариев, какими они могут быть на этот счет?
Вы знаете, а вот в этой части мы проигрываем, и я высказываю собственное экспертное мнение, что тут же должна быть реакция на официальном сайте Министерства иностранных дел, и тут же должна быть реакция на сайте соответствующего правоохранительного органа Российской Федерации в новостном разделе, да, на официальном их сайте, который оказывал содействие в той части информации и подачи, в которой ее можно рассекретить без ущерба для тайны предварительного расследования. Вот в этом, я полагаю, наши правоохранители еще, значит, не совсем, значит, находятся на высоте и проигрывают в этой части, значит, американским спецслужбам и правоохранительным органам.
Виталий Борисович, а не будет ли это не совсем удачным шагом? Поясню почему. Потому что в данном случае вот звучит русские хакеры, и как-то можно отделить это хакер с российским паспортом или с российским происхождением. А если сразу будет комментарий от официальной стороны, от учреждения, от министерства, то как-то все, значит, воспринимается на официальном уровне. Русский хакер — это уже какой-то вот, как это сказать, ну, хочется прямо сказать, лицензированный российский хакер, то есть имеющий некую поддержку. Не будет здесь вот такой вот параллельки, такой вот ассоциации?
Нет, смотрите, мы здесь просто идем в нормальный информационный спарринг, когда тут же на сайте, например, МВД России, поскольку Интерпол относится к этому ведомству, появляется информация о том, что в рамках международного содействия в организации борьбы с организованной преступностью Интерпол МВД России оказала помощь по запросу США, да, и указывается конкретно секретные службы Минфина, и говорится та информация, которую можно раскрыть, что 6 человек, не называя их персональных данных, были гражданами действительно Российской Федерации, там 5 Израиля, либо иного государства. Вот это было бы, я считаю, правильно и адекватно, как на ринге, в рамках действующего международного законодательства.
Виталий Борисович, а вот цифра 70 миллионов долларов или там более 70 миллионов долларов, которые жертвы этих хакерских атак якобы потеряли. Эта цифра, она весомая?
Вот если... для десятилетия, тут важный момент.
Да, для десятилетия.
Худшие хакерские атаки последнего десятилетия. А сумма, которую определенный условный хоккеист зарабатывает, ну, за несколько лет своей карьеры?
Ну, смотрите, отличие американского законодательства от нашего российского заключается в том, что вот я посмотрел историю, действительно, некоторые фирмы были созданы еще с 1992-93 года, это прошлый век и прошлое тысячелетие. Так вот, они посчитали весь ущерб, да, вот за этот период. И с позиции американского законодательства, неважно, какая сумма была возмещена или вменена преступникам, важно, что они ликвидировали всю, если это действительно была организованная сеть, ликвидировали всю организованную сеть. У нас, к сожалению, в нашей практике идет, вот кого поймали, того и посадили, понимаете? А те, кто не попался, как говорится, продолжают свою преступную деятельность в хакерской среде. Вот у нас существует такая негативная тенденция в этой части.
Виталий Борисович, спасибо вам огромное за комментарий. Виталий Вехов, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана, прокомментировал вот эти самые хакерские атаки, худшие хакерские атаки последнего десятилетия, людей, которых в них обвиняют, и вот то, как здесь могли бы российские официальные ведомства, российские правоохранительные органы в чем-то немножечко опыт позаимствовать, в чем-то немножечко быть посовременнее. В студии Алексей Красильник, Людмила Чернова обсуждали эту тему. Мы продолжим.
Плюс 7-968-766-3311. Сообщения, отправленные по этому номеру, не поднимут цены на нефть и не ускорят Brexit. Но они точно попадут в прямой эфир «Радио Спутник» через WhatsApp или Viber. Плюс 7-968-766-3311.
Первое лицо. Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился на обложке свежего номера международной версии журнала «Time». «Я не боюсь вопросов импичмента», — так анонсировало издание публикацию про украинского лидера. А про какой импичмент речь? Людмила Чернова в студии, задаю этот вопрос.
Удивительно, так немножко мне сначала показалось, что речь, возможно, об импичменте самого Зеленского, потому что, помнишь, не так давно к нему призывали, когда обновился разговор по поводу нормандского формата, да, урегулирования на Донбассе, тоже люди выходили на улицы. Сначала мне показалось, что про этот импичмент, но на самом деле нет, про более известный, скажем так, импичмент, который в СМИ фигурирует уже в последние, наверное, месяца два или три. С большой заглавной буквы, и связан он, конечно, с Трампом. Сначала про саму фотографию хочу немного сказать.
Она внушает.
Она такая грустная. Мне стало немножко жалко даже Владимира Зеленского. Это именно международная версия журнала «Time». Вот выглядит он так, как будто... Все, теперь я не актер, забудьте. Никакого грима. Президент — живой человек. Он ходит в темно-зеленом свитере. Тут, мне тоже кажется, какой-то есть символизм, зеленый свитер. Он не брит, он уставший, и у него потухший взгляд.
Но это вот ты сейчас очень красочно описала немножечко с нейтральной стороны, потому что я-то здесь вижу усталого, расстроенного, обозленного человека.
Обозленного, но я не знаю
насчет... Обозленного в смысле такого, ощетинившегося от всех. Кстати, ощетинившегося и в прямом смысле слова. Там щетина видна.
Щетина видна, да. И... Может быть, в этом плане ты прав, потому что в этом тексте, который подкрепляет эту фотографию, задают Зеленскому вопрос, как я поняла, он общался с журналистами разных изданий, в том числе там был журнал «Time», представитель этого издания, и задали ему вопрос, кому вы доверяете, а он ответил «никому». И я хочу показать, что Украина — это отдельное самостоятельное государство, а не... какая-то фигура в игре между иностранцами.
Давай здесь тоже сам уже поясню. У него там вот этот теглайн, или вообще нет, заголовок, наверное, «Man in the middle», «Человек посередине», «Человек между».
Да.
И, естественно, имеются в виду президент Соединенных Штатов, президент России.
Там
в этом смысле
там есть
он
дальше
имеет
расшифровка.
В виду «Никому и никак». Мне вот напомнило это песню одной из моих любимых групп, Bee Gees, про «Man in the middle» пели. В любом случае, вот эта фотография, действительно, она в этом смысле и показывает, как человек, который пытается как-то отгородиться, текст это дополняет. Другое дело, что вот про американскую версию журнала «Time» пару слов скажем.
Да, давай скажем, потому что в американской версии журнала «Time» там изображен Дональд Трамп.
Собственно, Дональд Трамп. И прямым текстом как раз про импичмент.
Текстом про импичмент. Журнал посвящен импичменту. Но международный-то журнал тоже в основном посвящен импичменту. Mm-hmm. Международная обложка. И Зеленский там упоминается как фигура, которая, скажем так, может подрасшатать положение Трампа. И начало там такое интересное у этой статьи. Немножечко так с киношной или театральной точки зрения, что... переходит Зеленский от съемочной площадки киевского комедийного фильма к самой большой политической драме в мире, и в которой, собственно, в главных ролях американский президент, и он может оказаться подвергнутым импичменту. Но вот, что хочу сказать, Дмитрий Ефремов, эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, он считает, что Зеленский тут даже не драму делает или комедию, а он делает шоу. Он имеет высокий уровень цитируемости, и это человек, который должен политически похоронить Трампа, поэтому его лицо и на обложке «Time» журнала, посвященному импичменту.
что американцы относятся к политике в том числе как к шоу-бизнесу и в том числе как к бизнесу, к форме зарабатывания больших денег. В этом смысле Зеленский — это человек, который делает шоу, это человек, который имеет высочайший уровень цитируемости, и, безусловно, это человек, которого в Америке сейчас знают как никакого другого восточноевропейского политика, ну, за исключением разве что российского лидера. Таким образом, когда мы говорим о Зеленском, мы понимаем, что американцы продвигают его фигуру, в том числе как способ потом распространять, продавать журнал, но это лишь один аспект. А Зеленский позиционирует сейчас как мощнейший информационный таран против Дональда Трампа. Зеленский — это тот человек, который должен будет Трампа политически похоронить.
«Человек посередине», ты отметил, да, заголовок называется. И я хочу сказать, что это не случайно. Конечно, про Путина в этом материале тоже указано. В том контексте, что скоро состоится заседание в нормандском формате, где также...
Недельник уже.
Да, где будут также Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Ну и, собственно, в этом плане, в этом контексте упоминается Путин. Как дальше будет с Донбассом?
Я все равно еще пару слов буквально скажу про Трампа, про американскую версию относительно того, что про Трампа написано, что этот самый импичмент, он очень много пользы делает для кампании Трампа на следующий год.
На следующих выборах.
Но здесь действительно, здесь больше к Зеленскому хочется перейти. К нашей беседе подключается Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ростислав Владимирович, вот этот заголовок «Человек между», он не оскорбителен? И даже под заголовок расшифровка «Между Путиным и Трампом» там, или «Трампом и Путиным».
Ну, а почему он должен быть оскорбителен?
Ну как показывает. Некоторая пешка, да, допустим?
Ну, собственно, если так рассматривать, то тогда Путин человек слева, а Трамп человек справа.
Это географически вы хотите сказать? Или...
Ну, или наоборот. Разница. Понятно, что кто-то между.
Ну, между, а в каком контексте?
А в каком контексте? Это надо спрашивать у тех, кто придумал заголовок. И вообще, насколько я понимаю, они были озабочены не тем, оскорбительно, не оскорбительно, а тем, чтобы продать журнал. В конце концов, самый Time — это коммерческое предприятие.
И вы хотите сказать, что Зеленский сегодня продает журналы, то есть он продающая фигура?
Я хочу сказать, что если бы они считали, что лично вы на обложке их журнала увеличите продажи, или увеличите доходы, или привлечете внимание рекламодателей, то там были бы вы.
Ну, смотрите, для американцев на обложке Трамп, а для всего остального мира Зеленский. То есть, теоретически...
Для Штатов
так,
маловато.
Так складывается, что остальному миру Зеленский как-то больше подкупает.
Надо... Очевидно, обращаться к их маркетологам, да, почему так. Но, в принципе, насколько известно не только мне, но и вам, но я думаю, всему миру, что американцев всегда больше интересуют американцы, чем все, что происходит за пределами Соединенных Штатов. Вот. А для всего остального мира они продают Зеленского, потому что считают, что это будет интереснее. Я не знаю, может быть, они ошибаются. Но они его там поместили точно не потому, чтобы сделать Зеленскому приятно или неприятно.
Ну вот это вы фотографию саму видели? Я вот хотел именно по деталям задать вопрос, Ростислав Владимирович.
Нет, безусловно, фотографию я не видел. Я не выписываю журнал «Тайм».
Я просто думал, попадется. Просто он там действительно показан и с щетиной, и какой-то, и, ну как сказать, с небритостью, и очень уставший, и сидит такой немножечко насупленный. В этом плане...
Я не помню, по-моему, когда-то в «Тайм» выходила фотография Березовского, так нам вообще говорили, что он изображен там чуть ли не как Мефистофель, ну и что. Естественно, что самое к подобного рода материалам пытаются привлечь внимание любым способом. Еще раз повторяю, это коммерция.
То есть вы не видите какого-то другого мотива? Может быть, например, что Зеленский здесь показан как тот крючок, который цепляет Трампа и тянет на дно?
Ну, вы знаете, я думаю, что если бы они бы хотели бы изобразить бы Зеленского крючком, они бы изобразили бы крючок. Или бы отдельно бы на этом написали. Но... Насколько я понимаю, пока что Зеленский, да и, в общем-то, большая часть украинской публики пытается все-таки подыгрывать Трампу в меру возможностей.
Несмотря на то, что Зеленский прямым текстом говорит «я никому не доверяю», и я хочу, чтобы все поняли, что наша страна — это отдельное государство, никому не подконтрольное и не подвластное.
Несмотря на то, что Зеленский говорит, да, важно, что он делает. А когда Зеленский, допустим, подтверждает содержание своей беседы с Трампом, он этим Трампу уже подыгрывает. Когда Зеленский подтверждает в ходе этой беседы, что к Байдену есть вопросы по Бурисне, он этим Трампу подыгрывает. Это действие, а не слова. Вот. И, в принципе, значительная часть украинского истеблишмента, не скажу, что все, там многие играют из-за демократов тоже, но значительная часть именно правящей команды пытается каким-то образом найти подходы к Трампу, и это естественно. Трамп действующий президент и, скорее всего, будет действующим еще 4 года. А если не будет, тогда они будут искать подходы к следующему.
Спасибо огромное, Ростислав Владимирович. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал вот это самое появление фотографии. Ну, вот фотографии на обложке международной версии «Тайм», но при этом сам вот говорит, и «Тайм» не выписывает, и на фотографию призывает особого внимания не обращать.
А мне кажется, символизм там какой-то есть. Не зря.
Я согласен, что не зря. Другое дело, вот этот вопрос возникает, насколько Зеленский сегодня — это фигура продающая, продающая международную политику, узнаваемая. Я вот
я
не
думаю,
вспомню,
что
честно,
узнаваемая.
Порошенко попадал на такую, на обложку? Попадал
и,
он
не
в разные
не
ситуации,
следила
вот
за, его, за его творчеством в таком контексте, по-другому, не могу сказать.
По-другому подается фигура украинского президента, украинского лидера.
Конечно,
очень много
да.
украинского
Разница
фактора
чувствуется.
Стало сегодня. В любом случае, вот этот новый международный журнал «Тайм», международную версию и лицо, которое изображено на обложке, лицо Владимира Зеленского, обсуждали вместе с Людмилой Черновой.